Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами обсуждаем возвышение Москвы и тех личностей, которые были с ним так или иначе связаны. Итак, возвышение Москвы началось со святого Даниила. Продолжилось оно при двух князьях, его сыновьях. Это Юрий Данилович, старший князь, и Иван Данилович с прозвищем Калита, князь младший. Собственно, сыновей было больше, просто эти сыграли выдающуюся роль в истории Москвы. Юрий Данилович как раз был забияка. Человек, который любил риск, любил сражения, любил молодечество. А вот Иван Калита, младший, был скорее в отца. Он был мудрым политиком, спокойным, скопидомным, прижимистым, склонным к тому, чтобы не пытаться захватывать чужие уделы, а постепенно наращивать свой с помощью покупки сел, увеличения стад, а с помощью накопления каких-то внутренних ресурсов. И, в общем, оба эти типа политики, они впоследствии сыграют очень важную роль в истории возвышения Москвы. Собственно, такой же, как Юрий Данилович, был впоследствии еще один великий князь московский, это Василий II Темный. Этот молодечеством своим доводил дела до беды, если он выходил с войсками, можно гарантированно было предсказывать, что непременно войска потерпят поражение, рвался в бой, чертя голову, проигрывал, но его сама Москва, боярство его знать, вытаскивали из страшных поражений. Вот что касается последователей Ивана Калиты, то, например, Василий I, который правил в конце XIV, начале XV века, был мудрым, спокойным правителем, который пытался вытащить Москву из очень серьезной ситуации, с двух сторон на нее давили Литва и Орда, сохранить земли, сохранить влияние, мощь московской державы ему удалось в очень сложной ситуации. Надо сказать, что сочетали эти два типа свойств и качеств разные люди в истории Москвы. Вот, скажем, и то, и другое было принадлежностью характера Семёна Гордого, который правил в середине XIV века, Дмитрия Донского и, в особенности, Ивана Великого, который и закончил процесс возвышения Москвы. Но все-таки ближе они были к первому типу, к Ивану Калите и к Даниилу. Итак, забияка Юрий Данилович не по праву, с помощью долгой войны и с помощью женитьбы на знатной ордынке Кончаке, принявшей в крещение имя Агафьи, получил великокняжеский престол. При этом произошло уничтожение, самое жестокое, князя Михаила Тверского, который занимал как раз великокняжеский престол по праву. И очень много на московскую династию, в частности, на Юрия Даниловича в связи с этим бросается косых взглядов. Но дело-то здесь в том, что Михаил Ярославич, приняв мученическую смерть за свою землю, это поистине великий человек, великий образ правителя светлого истинно христианского, в действиях своих политических был крайне жестким, прагматичным деятелем, и он пытался Москву унизить, землю ее отобрать и сам Кремль взять на щит. Поэтому, в общем, Юрий Данилович в какой-то степени забрал великое княжение, защищаясь. А когда жена Юрия Даниловича, Агафья Кончака, попала в Тверской плен, то там она погибла, и это, конечно, положило черту непримиримости между Москвой и Тверью. Но как можно было женщину в плену убить? Кто, как это сделал, мы не понимаем. Но вот в данном случае, конечно, после этого Юрий Данилович был очень свирепо настроен против Твери. Он правил около 4 лет, с 1318 года по 1322, и это был шажок вверх на пути возвышения Москвы, который поставил ее в число удельных столиц Руси. Впоследствии борьба за Великокняжский престол продолжалась, то опять он уходил в Твери, то уходил он в пользу Суздальско-Нижегородского княжества. Ну, вы понимаете, мне представляется не очень интересным говорить обо всем этом в подробностях. Почему? Я хотел поговорить совершенно о другом. Вот давайте припомним то, что о предке Ивана Калиты и Юрия Даниловича говорил московский митрополит Платон в составленном им житии святого Даниила. Цитирую. «Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы, проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо, как и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время. И дерево, много веков растущее, начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест. Так и граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завистывающих, и чтобы в первое время не потрястись и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав ему хоть и малое, но не прорывающееся никаким дуновением ветра сияние». Вот, понимаете, Москва растет очень медленно. Она становится великой державой, накапливая политический и военный вес, поколение за поколением, иногда срываясь. Очень многое, повторяю, очень многое сделал для этого Иван Калита. Он подрастил территорию Москвы, он вновь смог получить великое княжение, и он был тем человеком, который понял главное из всего, что происходило на Руси того времени. Он понял, что единственный стержень, на который можно насадить огромное количество земель, княжеств Руси разрозненных, не имеющих единого управления, это стержень духовный, церковный. Церковь одна, князей много, вечевых республик несколько штук. И именно Иван Данилович впервые наладил добрые отношения с церковью, приветил митрополита Филиппа, начал строить каменные храмы. Ну, может быть, еще Даниил Александрович построил первый храм, но при Иване Даниловиче, конечно, это входит в часть государственной политики. Он ставит множество каменных храмов, он строит мощный дубовый Кремль, но храмы важнее. И под сводами одного из них упокаивается митрополит Петр, которого ждет в будущем канонизация. Собственно, Иван Данилович наладил в Московской Руси порядок. Его хвалили за то, что он, цитирую, «исправил русскую землю от тати и от разбойников». Он укрепил законодательство, обеспечил безопасность на дорогах. И, кроме того, он чрезвычайно много занимался благотворительностью. Иными словами, это был образец христианского правителя, такого же прагматика, допустим, как и в будущем Иван Великий, такого же миролюбца, как Даниил, не лезущего в большие войны, если только это не является абсолютной необходимостью, и вместе с тем человека, который, ну, как бы это правильно сказать, вот есть такое слово старое русское «приваживает». Вот он приваживал церковь к Москве, был с церковью добр, щедр, и, возможно, в этом состояло какое-то его предначертание, полученное промыслительно от Господа Бога. Московская земля процветала при Иване Калите. На многое множество лет он добился мирного существования. Ну, летописи говорят, тишина великая на 40 лет, 40 лет там, конечно, нет, но лет 15-20 есть. И это огромная заслуга Ивана Калиты. Ну, а теперь, пожалуй, самое главное. Здесь я процитирую историка Николая Сергеевича Борисова, который занимался историей Москвы и средневековой Руси. Человек не в состоянии противостоять Божьему гневу. Он может ли изменить свое поведение, до некоторой степени подняться над эгоизмом и тем заслужить прощение? Избавление от власти чужеземцев может наступить только в результате нравственного подвига. Поскольку власть чужеземцев, комментирую в данном случае я, это часть Божьего наказания. Продолжим цитирование. И здесь первый шаг должны сделать те, на кого обращены взоры народа, правители и люди церкви. Так возникла потребность в том возвышенном христианском настроении, выразителями которого стали Серапион Владимирский, митрополит Петр, Иван Калита и Сергий Радонежский. Духовный подъем XIV столетия сопровождался укреплением русской государственности. Эти два процесса были взаимосвязаны и невозможны один без другого. Для того, чтобы это прокомментировать, а это важнейшая точка во всей истории возвышения Москвы, я, пожалуй, сделаю паузу. Итак, дорогие радиослушатели, мы много говорили о святом благоверном князе Данииле Московском, отце Иване Калиты. Наверное, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь ему.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с вами о возвышении Москвы. Прямо можно сказать, что, конечно же, возвышение Москвы – это результат Божьей воли. Но нам важно увидеть, через кого это Божья воля творилась. Мы уже поговорили о Данииле Московском, об Иване Калите, великом политике, ну, ни в каком месте не святом человеке. Но в середине XIV века на московской земле поднимается иная личность, которая своим светом озарит всю Русь того времени. Это преподобный Сергий Радонежский. Это человек, который сконцентрирует в себе смысл того духовного подъема, о котором вот писал Николай Сергеевич Борисов, только что мной процитированный. В сущности, о чем идет речь? Русь изгрешилась. Прежде всего, изгрешились правители, люди, которые затевали между собой междоусобные войны, люди, которые в условиях разорения Руси, тяжелейших даней, которые накладывал на них Орда, еще позволяли себе разорять пожарами, столкновениями и ограблением сел и городов в ходе своих войн те русские области, которые оставались еще относительно благополучны. И поэтому, в общем, должен был над Русью подняться совершенно другой идеал. Идеал веры жертвенной, не привязанной к материальному благополучию. Идеал веры Христовой ради веры, а не для соблюдения каких-то официально предписанных обрядов. И ученики преподобного Сергия разошлись по всей земле, везде основывая обители, из которых светил тот самый необыкновенный свет православия, воспринимаемого как вера для людей, которые готовы жертвовать собой ради Христа. Это очень важный момент. Ради интересов государства, ради интересов князя, ради интересов семьи многие могли сражаться, ну и, естественно, огромное количество могло просто разбойничать. Но надо понимать, что только ради Христа люди могли выходить в поле и сражаться насмерть, предполагая, что скорее их похоронят, чем они уйдут домой живыми и добьются победы. Ведь им противостоит самый страшный за всю историю Руси противник – Орда. И вот этот цвет сергиевский, рассеивавшийся по всей Руси с московской земли, он фактически дал Руси силы преодолеть ту раздробленность и ту слабость, которая не позволяла ей сделаться единой и сильной. Происходит это уже при великом князе московском Дмитрии Донском. Еще даже он не был абсолютным лидером Руси, еще у него оспаривали великое княжение, то есть старейшинство среди князей Владимирской Руси, но так или иначе он постепенно таковым становится. Человек твердой воли, крайне жесткий правитель, и при том по натуре своей не тот мудрый ворон, которым был Иван Калита, а скорее лев, который хотел бы ломать свои преграды ударом могучей львиной лапы. Он поднимает Русь, объединенную в какой-то степени им и его предками, но в большей степени все-таки верой, все-таки духовным подъемом, который заставил людей встрепенуться и посмотреть на свое настоящее будущее иными глазами. Он поднимает Русь, ведет ее на борьбу с Ордой, получает от Сергия благословение на ратные подвиги против Орды. В 1378 году он разбивает татарского мурзу Бегича на реке Воже. В 1380 году он разбивает Мамай на поле Куликовом. Правда, через два года хан ордынский Тахтамыш приходит на Москву, осаждает ее, сжигает, устанавливает вновь власть Орды. Ну, понимаете, был получен чрезвычайно важный для национального самосознания урок. Урок победы. Русь может бить Орду, может бить ее основные силы, может перемалывать ее мощь в сражениях, а раз один раз победили, значит, и вновь победим. И невозможно сказать то, что вот возвышение Москвы на этом закончилось. Поставить точку и сказать, Куликово поле уже предрешило то, что Москва освободится от Орды. Куликово поле дало надежду. Вот это правильное слово. Дало надежду. Надо сказать, что позднее придется Москве пережить унижение и отступление от этой великой традиции, от этой традиции единства, постепенного ухода от власти Орды. Говорить об этом горько, больно. Вот честное слово, я много раз хотел завести на радио «Вера» разговор о великом князе Василии Темном и о гражданской войне, которая разразилась на Руси в его правлении, о его противниках, о Юрии Звенигородском, Василии Косом, о Дмитрии Шемяке. И каждый раз что-то меня останавливало. Но не могу, настолько страшная эпоха. Вот понимаете, мы как будто превратились в каких-то чудовищных англичан шекспировских, в какую-то эпоху короля Лира, когда кровь льется стремительными потоками, и предательство, измена, жестокость, ложь, клевета, отравительство. 25 лет в середине 15 века длилась эта чудовищная гражданская война. Вот теперь подумайте, можно ли было тогда подняться, как при Дмитрии Донском? Да можно ли было вообще собрать войска, даже не половину Руси, а третьи, четверти, когда все воевали против всех, грызли друг другу глотки, и земля русская многое множество раз обогрелась кровью русских православных людей. Москва в данном случае следовала древней традиции. Что такое Русь с точки зрения князей Владимирских, впоследствии князей Московских, которые стали со времен Дмитрия Донского еще и Владимирскими, как бы Владимир присоединился к Москве. Русь – это коллективное семейное владение Рюриковичей. Как бы это ни было парадоксально, но, наверное, можно сравнить это с какой-то акционерной компанией наших времен, в которой акционеры – это одна семья. И вот представьте себе, когда компания начинает получать хорошие деньги, какая в ней может воцариться грызня за доходы? И как перессорится вся эта чудесная семья, когда надо будет делить деньги, получаемые от владения? К сожалению, вот этот семейный характер владения Руси, он не приводил к добрым отношениям между князьями, которые были родичами, притом иногда очень близкими. В сущности, насмерть бились дядья с племянниками, двоюродные братья. Люди, которые вместе в бой ходили, а потом бой устраивали друг против друга. Страшная эпоха была, чудовищная эпоха. И ни единства, ни нового возвышения христианского идеала, помимо того, что уже было заложено при преподобном Сергии и поддерживалось его последователями, преемниками, ничего этого не было на Руси. Вот поэтому так долго длилась монгольская, вернее, ордынская ига. Но прав Николай Сергеевич Борисов. Вот, пожалуйста, наказание за грехи. Новые грехи. Наказание длится, длится и длится, пока не наступит покаяние, изменение ума, а изменение ума должно обязательно тянуть за собой и изменение образа жизни, образа действий. И в конечном итоге все это страшное пепелище на московской земле вновь возделает и поставит точку в процессе возвышения Москвы великий князь московский Иван Васильевич Иван III. Он займет престол своих предков в 1462 году. Он любой ценой, ломая все старые традиции вот этого самого семейного владения Русью, все какие-то местные законы, правила, обычаи, просто приведет Русь огнем и железом и при полном благословении стороны церкви к единству. Вместо вот какого-то лоскутного одеяла появится единая держава, которую мы теперь называем Россией, появится она к концу XV века, и Москва станет ее столицей. Это, в общем, процесс нелегкий, и он означал еще и целый ряд сражений. Осада Твери, битвы против Новгорода Великого и так далее, и так далее. То есть, в общем, Ивану III пришлось ломать хребты тем, кто ему сопротивлялся. Его называют жестоким человеком, но скорее он не жестокий, а жесткий человек. Понимаете, какая вещь? Ну, что он видел в детстве? В детстве он видел, как изувечили Василия Косова, как ослепили его собственного отца, как родня резалась друг с другом не на жизнь, а на смерть, как пришли из Новгорода вести, что по приказу его отца отравлен его родич Дмитрий Шемяка, как удельные князья устраивали заговоры против великого князя. Он был, в сущности, глазами слепого отца, стоял рядом с ним, бок о бок, когда тот пребывал на престоле, и подсказывал отцу, кто как повернулся, кто что подумал по выражению лица, и кто усмехнулся словам слепого государя. То есть он должен был быть рядом с наукой государственный с юного возраста и должен был знать цену людям, причем цену не только лучшую, великую, героическую, созидательную, но и скверную, их честолюбие, их гордыню, их зависть, их ложь. И все это он понял очень рано. Ну, представьте себе, первый раз он войско водил, когда ему было то ли 12 лет, то ли даже 11, в дальнем северном походе, в самом настоящем тяжелом боевом походе он участвовал в качестве командира воинства, и воеводы, и бояре, которые на самом деле управляли им, этим войском, должны были зажигаться терпением, отвагой, от самого присутствия мальчика, сына великого князя в их рядах, вернулись с победой. Но, понимаете, правильно ли это, нужно ли это, чтобы маленький Иванчик водил армию? Нужно ли это, чтобы родня убивала друг друга? Нужно ли это, чтобы лилась бесконечная кровь? И вот Иван III многое в древней удельной Руси сломал. Но то, что он построил на костях этого старого порядка, но это и есть то государство, в котором мы с вами живем. Так что, в общем, памятник ему в Москве просится. Жаль, что есть только два памятника Ивану III. Один из них в Калуге, другой в Калужской области, а именно на территории Владимирского скита Свято-Тихоновой пустыни. И завершая передачу, я хотел бы сказать следующее. Возвышение Москвы ни в каком месте не случайность, несмотря на то, что начинала Москва свое возвышение, ну, скажем так, с старта ниже плинтуса. Москвой руководили великие личности. Даниил Московский, Юрий Данилович, Иван Калита, Семен Гордый, Дмитрий Донской, Василий I, Иван III – это все необыкновенно одаренные политики, а порой полководцы. Дал Бог им такой дар. Неоткуда такой дар получить. Жизненный опыт далеко не всегда его дает. От Бога была эта искра. Ладили они, насколько могли, с церковью, насколько их княжеское разумение позволяло понимать, что церковь для Руси – это все. Они сами к ней пристегиваются, они ей управляют. Иван Калита ладил, а Василий I ладил. И уж, конечно, даже такой каменный человек, как Дмитрий Донской, должен был в какой-то момент смириться перед тем, что вмешиваться в дела церкви ему не нужно, она сама как надо все управит. Это их смирение, это их дар, полученный от Бога. Они дали Москве роль объединителя. В чем тут дело? Только ли в том, что Бог захотел сделать Москву столицей Объединенной Руси? Только ли в том, что здесь грешили меньше? Только ли в том, что здесь каялись больше? Я не знаю, но, прокручивая в голове одну подробность за другой, всего этого 200-летнего шествия от маленькой лесной резиденции охотничьих угодий до столицы России, я вижу ничего случайного. Промысел виден во всем. Ну что ж, мне осталось сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.